Петр I и Хабаровский край. Есть ли связь? Мастер-класс от преподавателя Московской академии. Кто смог поучиться у столичного художника? Как Герда спаслась в ледяной пустыне? Говорим о том, что в советское время вырезали из сказок. Он оставил след и в Хабаровском крае. Последствия деяний одного из самых неоднозначных государей обсудили на региональном этапе международных рождественских образовательных чтений в краевой столице. Этот форум является крупнейшим общественно-церковным. Он проводится под председательством святейшего патриарха Кирилла. В этом году тема чтений звучит «К 350-летию со дня рождения Петра I. Секулярный мир и религиозность».
Именно в правлении Петра берет начало процесс секуляризации, то есть постепенного отказа от духовных ценностей в пользу материальных предпочтений и светского образа жизни. Разрушение самобытного строя православной русской жизни и грубое попрание канонических норм православной церкви через упразднение патриаршества.
Церковь Петр I сделал одной из коллегий. Диктовать государеву волю ей теперь стали чиновники. Патриаршество в нашей стране восстановилось лишь в 1917 году. Однако к тому времени уже большевистская власть решила расправиться с православием вообще.
Секулярная, а если быть точнее, атеистическая политика государства принесла свои гибельные плоды. Могучее советское государство прогнило изнутри и не смогло ответить на духовные вызовы 90-х годов. При Петре разводы и малая рождаемость в семьях была только у дворян. Но в современном секулярном обществе мы уже говорим о глобальном семейном и демократическом кризисе, из которого наше общество не может выбраться уже много лет.
Петр I был тем, кто запустил процесс, однако он являлся человеком в определенной степени религиозным. Известный император молился перед Полтавской битвой, почитал святителя Митрофана Воронежского. Когда тот умер, государь лично нес его гроб, рыдая. Потрудился он для государства, кое-что сделал и для Хабаровского края.
В 1714 году по его указу в Охотск прибыли лучшие моряки и кораблестроители с Балтики и с Белого моря и устроили первую верфь, а в дальнейшем построили и первый тихоокеанский корабль, получивший символическое название «Восток».
В рамках регионального этапа форума совершается множество событий, конкурсы, мастер-классы, конференции, встречи, творческие вечера. Приглашены и гости. Среди них известный в России священник, миссионер, блогер Павел Островский. В Хабаровске он встретится с молодежью и с верующими города. Между тем, самые значимые предложения дальневосточной общественности войдут в резолюцию регионального этапа форума. Делегаты от края озвучат их в январе на заключительном этапе рождественских образовательных чтений в Москве.
Елена, нам будет с вами когда чуть пожелтее. То есть все краски вы просто подмешиваете в тот оранжевый основной, который мы с вами взяли.
Мастер-класс от преподавателя Московской академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяхи состоялся в Хабаровске. Он прошел в духовной семинарии. О тонкостях техники смогли узнать ученики воскресных школ епархии.
Чуть-чуть тех посмешивать между собой, да, как бы сплавить, смягчить касание.
Ну, у тебя станет более такой объединенный.
Дело в том, что все регионы, они отдалены от центра, и как бы получить такие знания очень тяжело. Это очень дорого, чтобы поехать куда-то в Москву поучиться. Соответственно, дешевле, когда вот мы по проекту приводим художников. Это совсем другой охват, это больше детей можно обучить, больше можно рассказать, информация много больше расходится.
Мастер-класс состоялся и для учеников художественных студий. Он прошел в рамках регионального конкурса «У восхода России». Его устроил синодальный отдел религиозного образования Русской Православной Церкви. В творческом состязании дети рисовали то, что связано с их родным краем – природу, деревню, город. А также свой дом, семью, друзей. Предлагалась и тема «Мой любимый храм».
Вот он приходит домой, вот ему просто название понравилось – «Мой любимый храм». Он ни разу не был в храме, этот ребенок. Он приходит домой и говорит: «Мама, там папа, я хочу нарисовать мой любимый храм». А он не был в храме. А я хочу из него сходить, давайте меня ведите. Вы ребенку не объясните, что ему там нечего делать. Если ребенок захотел, вы по-любому его поведете туда. Многие взрослые же приходят в храм через детей.
Третья часть проекта «У восхода России» направлена на педагогов. Для них Хабаровский заведующий сектором синодального отдела провел семинары. Они касались педагогического мастерства и конкурсов, в которых могут принять участие сами учителя. Они смогли и любовь сохранить, и для церкви потрудиться. Прихожанок с активной позицией в семье и на приходе наградили в Хабаровске. Кто-то возглавляет в храме мамину школу, в ней занимаются беременные женщины. Кто-то трудится в воскресной, учит детей. Есть женщины, которые поют на клиросе, занимаются социальной информационной работой. Дела совмещают с заботой о детях. Все награжденные являются матерями.
Нужно поддерживать этот институт. Нужно поддерживать. Молиться за наших мам, потому что они настоящие служители. Потому что именно служение является одной из главных свойств церкви. Без служения нет настоящей любви. И матери показывают нам настоящую эту любовь, эту жертву, это жертвенное служение. Конечно же, у каждого свой путь. Вот. Например, если мама многодетная, это особое служение, особое благословение. Ну и те, кто малодетные, это тоже особое служение. Конечно же, не каждый способен получить много в этот дар, и каждый принимает его настолько, сколько сможет. Потому что Господь хоть и дает, но Он и учитывает волю человека. Вот. Кто-то способен принять много радости. То есть каждый ребенок, это же радость, мы говорим. Вот. И у кого немного, это тоже хорошо, но хотелось бы, конечно, чтобы все-таки не один был пупочек земли. Вот. Потому что около одного пупочка земли формируются, может быть, такие семена эгоизма. Вот. Поэтому если их побольше становится, то все-таки это возможность и пообщаться детям, и друг друга тоже полюбить, послужить друг другу.
После награждения для матерей в семинарии был дан концерт. На нем выступили творческие коллективы города. Почему Кай не смог противостоять снежной королеве? Каким образом на самом деле Герде удалось попасть в ледяной замок? В советское время ряд известных сказок подвергся цензуре. Среди них и произведения Ганса Христиана Андерсена. О малоизвестных фактах съемочная группа программы «Благовест» попросила рассказать доктора филологических наук Татьяну Краюшкину. Она заведует Центром истории и культуры и межкультурных коммуникаций Института истории, археологии и этнографии народов Дальневосточного отделения Российской академии наук.
В советское время были выбраны, убраны из андерсеновских сказок христианские мотивы. Например, Герда, когда отправляется на поиски Кая, она молится. Вот это в советских сказках, в известном нам варианте, этого нет.
На небе ни одной тучки! Смотри, смотри! Ласточка принесла цветочек. Я тоже хочу сделать себе подарок. Вот. Я вырастила ее для тебя, а эту я вырастила для тебя, Герда. Спасибо.
В советском варианте, в эпизоде, где герои показывают друг другу цветы, нет псалма. В оригинале же сказки Герда исполняла его Каю. Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним. Им чудилось, что с него на них глядел сам младенец Христос. Псалом писатель употребил в сказке 3 раза. Последний в конце, когда слезы девочки упали на грудь Кая и растопили его ледяное сердце. Андерсен указал и причину, почему мальчику не удалось противостоять снежной королеве. Когда она завлекла его в сани, он хотел прочесть молитву «Отче наш», а в голове вертелась лишь таблица умножения. Переделан и этот эпизод. В сказке Андерсена Герда в снежных пустынях прочитала молитву «Отче наш», и это спасло ей жизнь.
Русские сказки нам знакомы с детства, но мы с вами выросли на тех сказках, которые обрабатывали в советское время. И мы не знаем тех настоящих народных сказок, на которых воспитывались дети наших предков. В них встречаются образы святых, Пресвятой Девы, Господа, которым молятся и которые оказывают помощь героям.
Ну, например?
Например, моя любимая сказка «Безручка», когда героиня по навету злых людей оказывается лишена рук и привязывают за спину 2 деток. Она наклоняется над ручьем испить воды, и ее детки тонут. И она молится: «Господи, если бы у меня руки были, я бы деток половила». И у нее чудесным образом появляются руки, она ловит своих детей. В сказках также очень молятся и в храме вымаливают, бездетные супруги вымаливают детей. Например, когда убирают вот эти языческие символы, там зачатие от чудесного яблока или дуновение ветра, и на смену в народном сознании приходит православие, и бездетный царь и царица отправляются по монастырям и вымаливают себе дитя. Чудесное дитя.
Это в какой сказке?
Это во многих сказках. Это распространенный мотив. Кроме сказок, предназначенных для детского чтения, существуют сборники фольклорные, в которые собирали наши мои коллеги, предшественники в 70-х, 60-х, 50-х годах записывали, и вот до конца 20 века. Именно вот в этих текстах православные мотивы, православные образы встречаются. Они изданы, но их нужно будет собирать по многим-многим сборникам Сибири и Дальнего Востока. Вот я с этими текстами работаю. Использование таких бытовых реалий, да, иконы дома, нахождение иконы, которая оказывается чудесной, святителя Николая, и мать молится перед этой иконой дома о своем сыне. Упоминается венчание, упоминается отпевание, упоминается пожертвование в монастырь. То есть вся жизнь православного русского народа, она в сказках нашла отражение. Это скорее стоит говорить о прочтении, потому что взять тот же образ падчерицы, да, гонимой несчастной девочки, на самом деле этот сюжет возникает в эпоху перехода от одного брачного типа к другому, когда женщина, если умирает мать девочки, то мужчина брал жену из того же рода, из которого была его первая жена. И тогда вторая жена была родственницей его дочери. Но когда этот обычай уходит, вторая жена – представитель чужого рода. И представитель чужого рода начинает уничтожать ребенка ради того, чтобы наследство досталось ее потомку. Но в православном сознании мы читаем этот сюжет уже иначе. Перед нами воплощение смирения и любви, православных качеств православной женщины. А мачеха получается ее антагонисткой.
Между тем, в советское время христианские мотивы старались убрать не только из сказок. Так произошло с книгой «Робинзон Крузо». Произведение, которое знало большинство жителей нашей страны, являлось совсем не тем, что написал Дефо. В оригинале герой изображен глубоко верующим человеком. Пережив испытания, он осознал тяготы и лишения, неспосланные ему Богом, для исправления и спасения души.